пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьверов». Эльнар Духанян здесь.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телега для сообщений, говорит Москобот. И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Ну и начнем с чего. Присяжные в Нью-Йорке признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации документов для сокрытия выплат проститутки. Приговор по делу вынесет судья 11 июля. Трампу грозит до 4 лет тюрьмы. Аккурат, президентский срок.
Да, действительно.
Все подгадано.
Вообще, все, что связано с Трампом, это всегда что-то эпитеты впервые, впервые, впервые. Кто знает, может быть, у нас будет, у нас, в Америке будет впервые президент, который будет править, собственно говоря, из тюрьмы. А почему бы нет?
А лидеры других стран будут, как это, передачки просто
записываться все как
положено. И по телефону.
Да-да-да, записываться все как положено, да. Чтобы никаких, как говорится, да, не передавать никаких вещей через это. В общем, это будет,
вообще,
конечно...
Вообще прикольно, конечно.
Вообще-то, вот, да, прям... развлекается народ, по-своему развлекается, и это, конечно же, никто не ожидал. Прокурору удалось перевести это дело, казалось бы, о каком-то нарушении административном, да, ну, оформление бумаг, да, скажем, да, нарушение законодательства по выборам. Это, если по этому принципу, то там сторонников Байдена можно было еще на прошлых выборах, но я не знаю, человек так где-то... 10-20 можно было посадить совершенно спокойно. Мы с вами помним эти бюллетени, которые таскались, эти почтовые, так называемые, отправления. То есть там можно было весь профсоюз почтовых работников посадить, по-моему. Ну вот Трамп у нас, как говорится, такой, значит, козел отпущения. На него, как говорится, сорвались. Одна часть населения негодует, другая радуется. Чему радуется,
не совсем
понятно. Третья
думает, что это за ерунда такая вообще происходит.
Третья пакует чемоданы и едет, значит, переезжает из Америки, да, на Карибские острова, в Центральную Америку, в общем, где потеплее и поспокойнее, скажем так.
А слушатель, кстати, говорит, надо американцам на наш шансон закинуть на пробу. Идея для Америки Лайт. Есть у них какая-то блатная музыка? Может быть, ну, в смысле, не гангстерская, не рэп какой-то, афроамериканская, а вот что-то такое.
В том смысле, в каком, наверное, наш уважаемый радиослушатель имеет в виду, нет. Вот это такой тюремный, скажем так, такой блатной, скажем, романтики нет. Это все перемешано либо с рэпом, либо в кантри. Вот кантри-музыка, но кантри, это в свое, кстати, время, да, там были такие какие-то душещипательные вещи. Я адресую вас к нашей передаче «Америка Лайт» про Джонни Кэша, потому что Джонни Кэш, он выступал по тюрьмам, ездил, потом он сам, во-первых, был под следствием, у него было там обвинение, но, правда, условно, тоже хулиганил парень в молодости, так что это вот так с такой связано, а вот шансона в нашем смысле такого
там нет.
Нет, там у них там другие, как говорится, вещи, но там, знаете, там рэпа хватает, конечно, если так матерщинку эту, там всего это, как говорится, он же так и называется, гангстер-рэп, да?
Да, гангстерский.
Рэп, это там, это западное побережье, восточное побережье.
Но самое интересное, мы с вами уже с утра обсудили эту заметку на CNN, потому что там прямо расклад сделали, что это значит, может ли баллотироваться. Интересно, что по американской конституции главный критерий того, который позволяет человеку баллотироваться, это возраст старше 35 лет, и как минимум человек 14 лет прожил в Соединенных Штатах. Про тюрьму, сумму там ничего не говорится.
И рожден должен быть на территории Соединенных Штатов. Вот это три только, так сказать, условия, да, которые могут в той или иной степени пулять. В тюрьме или в это, все абсолютно легальные эксперты говорят, что это совершенно спокойно, нормально. Единственное, что человек, который осужден по закону штата Флорида, а я напомню, что Дональд Трамп является резидентом штата Флорида, он не имеет права голосовать, у него отбирается это право. Но самое смешное, что по месту, значит, место твоего выбора, оно определяется по, значит, твоему проживанию как таковому.
Прописки.
И фактически фактическим местонахождению, где ты обязан находиться в каком-то штате по работе или вот отбывать срок. Так вот, по закону штата Нью-Йорк, как ни странно, Дональд Трамп имеет право голосовать за себя и за всех остальных. Так что, в общем, здесь да. столько казуистики, столько всего. Я вот за последние несколько дней, и особенно, конечно, вот сегодня ночью я слушал, ну, юристы просто хватаются за голову, потому что они просто не понимают, что происходит. Алан Дершевиц, это патриарх, скажем так, юриспруденции, он просто вообще не понимает, говорит, я не понимаю вообще, что происходит вокруг меня. Он выпускник Гарварда, он профессор Гарварда, человек, который является легальным экспертом там по всем мыслимым и немыслимым делам. Он говорит, я просто не понимаю, откуда это высосали вот эти вот обвинения против Дональда Трампа.
Это еще только по... Вот у него же есть еще три других уголовных
дела. Да, у него в Джорджии, это ненормальная любвеобильная прокурора, которая, значит, сама себя высекла, идет вот по этому поводу, потом идет по поводу документации, которую в Мар-а-Ларго. То есть там три еще дела, они, как говорится, ждут своей очереди. Вот. Значит, что теперь у нас будет? У нас будет приговор. Приговор будет у нас, по-моему, 11, да,
июля. 11 июля.
11 июля в 10 часов утра. Ну вот мы с вами посмотрим. Значит, будет вынесен приговор. Что ему грозит? Значит, по разным оценкам, это может быть либо условный срок, либо это будет реальный срок.
Причем
реальный срок. Так как его приняли все три... Можете себе представить, все 34 пункта обвинения, они все, как говорится, приняты и рассмотрены. И там колоссальное давление было на присяжных, и он, соответственно, обвинен по всем 34. За каждый из них он может получить несколько лет тюрьмы от 1,5 до 4. Значит, Дональд Трамп, я не знаю, это, как говорится, спасибо за доверие, но он может в тюрьме провести, я не знаю, 30, 20, сколько лет, так. если скостят, если все это вот оставить в таком виде. То есть это уже просто какая-то фантасмагория, но я вот о чем подумал. Дело в том, что, имея небольшой опыт, был такой период в моей жизни в конце 90-х в Соединенных Штатах, это после дефолта здесь, у нас, нам было, там сложная была ситуация с журналистикой. Вот, и я был переводчиком в суде, это в Нью-Джерси, я переводил, так сказать, с русского на английский, с английского на русский. И я, в принципе, тогда вот уже обратил внимание, вот эта вот машина, этот каток, вот так называемая легальная система.
Юридически, да.
Это, конечно, я вот думаю, что вот сейчас уже так уже с опытом суммир, это, конечно, страшнее любого гангстера. Потому что вот это неминуемый прессинг, который тебя, так сказать, тащит за собой, и ты ничего не можешь
сделать. Вот она, монополия на насилие, в прямом смысле слова.
Да, в данной ситуации просто здесь у нас происходит какой-то, знаете, абсолютный перевертыш, и здесь говорится о какой-то монополии, не то чтобы даже на насилие, а монополии на несправедливость.
Ну,
и
да.
Трамп ведь правильно говорил, это со мной произошло. Значит, он уже потратил порядка, там разные оценки, 60 или 70 миллионов долларов.
На процесс.
Он говорит, на процесс, да. Он говорит, ребята, это со мной сделали. А вы можете представить, что сделают с вами?
Это
и
в принципе,
мы с вами видим, что так оно, собственно говоря, и есть.
Удивительная история, как Соединенные Штаты Америки постоянно продают на внешнем рынке, насколько там узурпаторское, какое еще, значит, там диктаторское государство, например, Северная Корея, что там нет свободы никакой и так далее. А, пожалуйста... Ну, то есть, как бы, из Северной Кореи ничего не слышно, правда. Может, там что-то, правда, такое происходит. Но из Соединенных Штатов Америки демонстративно показано, что будет с каждым, кто попробует шелохнуться шаг влево, шаг вправо. Это та же самая история с Грузией. Что позволено штатам со законами об иноагентах, то грузинам не позволено.
Если бы никому не позволено,
не позволено,
даже французам, немцам, вообще никому, как говорится, дышать, как говорится, только в нашу сторону, и все. И это вот, кстати, распространяется, вот эта вседозволенность. Мы с вами говорили как-то об этом, и мы с вами как раз обсуждали, когда это началось, я сказал, что это с Югославии. Это вот эта безнаказанность и вседозволенность. Это самое страшное, что вообще может быть вообще, так сказать, вот я думаю, что немножко попозже мир осознает, но даже вот сам статус вот такой единственной как бы сверхдержавы, вот мы с вами видим, что абсолютная власть развращает абсолютно.
Да.
Вот Америка сейчас в своей легальной системе, в политической системе, это абсолютно развращенное государство. Потому что давайте мы с вами на одну секунду себе представим, если они делают вот это со своими собственными гражданами за то, что они думают не так, И они могут вплоть до физического устранения. Мы с вами никогда не забудем Эшли Бабет, это ветеран войны, так сказать, сторонница Трампа, которая на секунду подумала, что она имеет право выразить свое мнение, придя к Капитолийскому холму, не насильственной акции, никого без оружия, без ничего. Она получила просто пулю в лицо, и, как говорится, никто даже за это и не ответил. И вот в целом, вот глядя на все это, мы сами видим, что это проявляется абсолютная тотальная безнаказанность. И это будет теперь экстраполироваться и уже экстраполируется на весь мир.
А мне кажется, как раз началось со всего мира, когда люди думают, ну как же так? Ну, Югославия, потом интервенции на Ближнем Востоке, в Афганистане и так далее. То есть как бы считалось, что ну вот вовне это делается, а внутри-то, значит, благодать, легальность и так далее. А по факту, если ты начал вовне, ты рано или поздно то же самое начнешь делать с собой.
Да, и наоборот. Тут половинчатый не может быть абсолютно. Ведь что произошло в Югославии? В Югославии им не понравилось. Я помню прекрасное выступление Билла Клинтона. Милошевич врал нам, он нам что-то врал. Ну хорошо, тебе, так сказать, значит, один политик говорит другому, значит, на весь мир, что другой политик ему там соврал. Ну все. Да, это уже расстрел, да?
Это как уничтожение насчет... страны, да, какой расстрел,
а что мы тогда должны были с Францией, с Германией, с остальными сделать за то, что они нам соврали во время минских договоренностей? Вот я так себе представляю.
Это другое.
Это, да, это другое.
Ну я что вы, всегда. Рафаэль. Да, 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 да. Либералы же говорят, что это и есть настоящая демократия, самая лучшая. Вот вы знаете, Вадим, правда, я не очень люблю всякие антиутопии. Вот правда, не люблю этот литературный стиль и так далее. А на самом деле, как бы, книжки даже вот эти вот читать про антиутопию не надо, потому что вот она, антиутопия, самая настоящая в жизни реализовалась. На самом деле. И самое главное, как сейчас говорю, прошу прощения, там, в контексте развития нейросети, искусственного интеллекта и так далее, да, навыки, которые главным образом должны получать дети, это критичность мышления, то есть сомневаться во всем том, что происходит. То же самое сейчас вообще в геополитике, в политике как таковой, в международных отношениях. Не сомневайся, даже если тебя убеждают в том, что это правильно, вот Штаты, они же убеждают, что это правильно, все правильно, это вы все неправильные, а мы-то правильные. Никогда нельзя с этим соглашаться. Нужно всегда подвергать это сомнению, потому что если они говорят А, это точно совершенно, что они сказали Б.
Ну, я пойду дальше даже, если вы позволите. Я для себя уже вывел это, и я надеюсь, что и наше политическое руководство, оно вывело для себя уже, ну, к глубокому сожалению, определенный политический постулат. Ни одному слову, что говорится сейчас там, верить нельзя. Ни одному. Это люди, которые говорят одно, подразумевают другое, делают совершенно третье. Так что я даже вообще не знаю, вот как с ними вообще общаться. Никак, мне кажется, пока, что уже давным-давно надо просто закрывать наше представительство. Я понимаю, сейчас скажешь, ну как закрывать? Да что же, да вот именно закрывать. Потому что это просто абсолютно токсичные орловские режимы. Абсолютно.
Оруэллский,
и я
абсолютно,
уже писал,
да,
неоднократно, это только... Вот я, у меня недавно статья вышла, я где написал, что Америка это фактически уже, так сказать, нацистское государство, фашистское. Ну, много мне прилетело, но, уважаемые радиослушатели, почему я так вот, я это сейчас, я стою за этим своим утверждением. Это фашистское государство, но только это пока еще нет печи Освенцима и всего остального. Но это вот уже 30-е, начало 30-х годов, это уже поджог Рейхстага, это уже Вандерлюбе, это уже Георгий Димитров, это уже вот начинается там вот именно вот такое постепенное, так сказать, это. Потому что с чего начал Гитлер, когда пришел легитимным образом к власти? Он начал с того, что стал постепенно уничтожать своих политических оппонентов. Именно таким же способом, как это делает сейчас Байден. Потому что если мы с вами сейчас посмотрим, допустим, значит, процесс по поджогу Рейхстага, Вандерлюбе, Георгий Димитров, это, ну, вот в моем представлении, это приблизительно то же самое, что сейчас творят с Трампом. После Трампа будут все остальные. Это пойдет
будут
и пойдет.
Конечно.
Потому что у нас там, кстати, с вами есть сообщение об Роберте Кеннеди-младшем.
На него он вообще... Вообще вегетарианский абсолютно травоядный,
все равно,
но на всякий случай.
На всякий случай и его к ногтю. Почему? Потому что, значит, по мнению политических многих экспертов, Роберт Кеннеди-младший забирает где-то по 50, по половине. Вот половину он забирает у Трампа, и половину забирает у Байдена. Трамп, он, как говорится, готов к дискуссии, и он совершенно спокойно реагирует. Как реагирует вот это глобалистское, так сказать, правительство сейчас? Байден это лишь, как говорится, ширма такая, причем воск ласковая фигура. Они реагируют, как они преследуют Роберта Кеннеди-младшего. Работают системно. В Неваде у него, как говорится, ему запретили подавать документы. Вот, он сейчас подал в суд. Опять то же самое судится. Там вроде бы, значит, вопрос как-то решается. То есть там не забывают. Трамп это Трамп, но и остальные ребята, которые себя плохо ведут, а как они себя плохо ведут? Они осмелись посягнуть на монополию власти. Получай, Роберт Кеннеди, если опыт твоего дяди и папы тебя ничему не научил, ну ладно, будешь
самое
это, как
говорится.
Самое удивительное,
причем, да, это не все равно останавливает весь остальной мир от того, чтобы, ну, бросать, действительно открыто бросать вызов Соединенным Штатам, потому что, почему я вот про Грузию еще сказала, тот же самый Дональд Трамп, он в одиночку бросил вызов целой системе, и, соответственно, как бы вырулит он из этого.
Высушил болото,
не вырулит он из этого, но по факту раскрылось все то, что из себя представляет это государство. Почему про Грузию говорю еще? Грузия в одиночку, маленькая, задавленная страна, по сути, про которую не видно, не слышно вообще, сказала, что, ну, вы знаете, нам не очень, нам душновато от вашего влияния, правда. Мы вот все-таки гордый грузинский народ.
20 тысяч НКО.
20 тысяч. Они говорят, давайте вы хотя бы вот будете помечаться, что действительно вы иностранное влияние, правда, такой бунт. Но маленькое государство в Закавказье тоже бросает вызов и говорит, что нам не нравится, нам душновато, в то время, когда все остальные понимают, что им тоже душновато, вторичные санкции и прочее, прочее. Про Россию даже вообще не говорю, целый НАТО вызов брошен. Говорят, ну, пока, ну, вот пока так, пока оставляем. Я, честно говоря, понимаю, а что это такое? Почему боятся бросить вызов?
Ну, я думаю, что вот в Грузии, слава богу, нам, с моей точки зрения, сыграла историческая память, наконец-то. Грузия – древнейшая православная страна. Я понимаю, что отношения между Россией...
Христианская, у них все-таки не православие, у них...
Нет. Ну, Евгения, Грузия – православная страна, это Армения, апостольская церковь. Грузия – это православная.
Да, правда,
ну,
прошу прощения, да, спасибо. С Арменией перепутала, потому что в Армении там же хотят даже отменить
так,
эту
не
церковь.
Так, не надо о грустном. Мы говорим сейчас о Грузии.
Да.
В данном случае, просто зная, что отношения между Грузией и Россией, безусловно, из-за Абхазии и Южной Осетии, они сейчас, ну, не лучшим образом, и понятно, что там очень сильны. Я не могу сказать русофобские, но антироссийские настроения. Просто надо пожелать грузинскому народу вот это все пережить и руководству, потому что прессинг, какой сейчас на них оказывается, посмотрите, и Евросоюз, и Америка, и кредиты, и торговые сделки, и так называемый безвиз, вот все под угрозой. Вот смогут ли грузины отстоять свою идентичность, как древнейшая православная нация. Вот просто я хочу им пожелать всего самого-самого доброго в этом, потому что это будет действительно колоссальный прецедент, и поверьте мне, вы будете гордиться потом своим решением.
А это еще же интересная тема следующая, что вот эта морковка в виде демократии, демократической идентичности, европейской идентичности, безвизового режима, это морковка абсолютно пластмассовая. И благодаря тому, что сейчас испытывают грузины, то, как гибнет Украина за вот это вот все, потом через какое-то время проведется анализ, и все сделают выводы, что на самом деле это был абсолютный пшик. Людей просто обманывали на самом деле.
Да.
Никто никуда их не собирался принимать. Никуда. Тема с Евросоюзом, мне кажется, была закрыта в тот момент, когда там Македонию, по-моему, туда приняли. Все, больше ничего.
Я вот не знаю, извините, Евгений, доживем мы с вами до того дня, когда вот те нации и страны, и народы, которых не приняли в Евросоюз, перекрестятся и скажут, Господи, слава Богу, что нас вот в этот гадюшник, извините, так сказать, политической пидористии, не приняли. Мы сохранили свою идентичность. Причем, посмотрите, Венгрия, Словакия, вот Грузия сейчас.
Да.
Это страны, которые маленькие страны, которые заявляют о своей... Что они делают? Они свою национальную идентичность заявляют. Они не говорят, что они вступят там в Евразийский союз. Они не говорят, что они будут союзниками, допустим, там России, Китая. Они просто говорят, оставьте в покое, дайте нам развиваться так, как хотим мы этого сделать. Мы члены НАТО, мы члены Евросоюза, наши войска, мы все скооперированы. Но дайте нам вот в гуманитарной хотя бы сфере, чтобы мы развивались так, как наши предки нам, как наши традиции. Да вы что, ребята, какие ваши традиции? Какие предки? Вы что, у вас гей-парадов нет? Вообще, а какой цивилизации?
На этом фоне у меня все слилось в голове. Армения, Грузия и так далее.
Грузию упрекают как раз, что там гей-парады не проходят.
Да, но самое интересное, интересно. Грузия, Армения рядом находятся страны. И тоже очень интересно вообще вот на всей этой карте рассматривать то, да, грузины говорят, мы все-таки гордый грузинский народ, не надо, вот мы христианская страна, там и так далее, там подобное, мы будем себя отстаивать, нам не нужно влияние и так далее. Но их обвиняют в том, что они агенты Кремля и так далее. Ну вот, рядом находится Армения. И Пашинян называет церковь, христианскую, армянскую церковь, агентом влияния и, внимание, грозит решить этот вопрос. Решить этот вопрос, потому что слишком, слишком сильно влияние христианской церкви в Армении.
Вы знаете, это беда, конечно, наваждение. Дело в том, что вот эти вот раскольники, сектанты в лице вот этого кровавого пастора на Украине, вот Пашинян, он не принадлежит к армянской апостольской церкви. Он принадлежит к секте, к маленькой, как говорится, группе людей. Поэтому то, что он преследует армянскую церковь, это, конечно, в его понимании, наверное, совершенно нормально. Меня здесь вот во всем этом, я отказываюсь давать интервью армянским источникам, которые часто выходят на меня и почему-то думают, что я должен обязательно высказать свое мнение. Я просто хочу вот сейчас к армянам обратиться там. Вы сколько еще будете этого Иуду терпеть, эту мразь, которая убивает вашу государственность? Вы совсем уже, что ли, там с глузду съехали? Вы за кого там голосуете? И не надо говорить потом, что вас не предупреждали, что у вас там кто-то посягал на вас. Вы кого выбрали там? Это вы, вам не стыдно вообще вот сейчас просто на фоне того, вот даже ваших соседей? Вы понимаете, что это приговор Армении? Пашинян – это Иуда, который приговорил Армению к смерти. И вы являетесь соучастниками этого. Это есть. Просто, я уже даже... Ладно, есть, все, кстати, давайте закроем.
Есть, эту тему, кстати, ощущение, правда, что, как это называется, есть вот политик Пашинян, который своей политикой доведет до того, что Армения станет либо Западным Азербайджаном, либо частью Турции, кажется.
Либо Восточной Турции, либо Западным Турция, Азербайджаном.
Да. Да. А есть еще политик в Молдавии, которая вот ничтоже сумняшься, говорит, а будет... Причем, что Молдавия страна древнее, чем Румыния, но при этом Майя Санду заведет...
Валахия была тогда, когда вообще никого там не было.
Заведет Молдавию в Румынию, и как бы, а что такого? А что такого? Слияние корпораций. Как это называется?
Вообще, это тоже, вот я говорю, это, Иуды, понимаете? Но это просто самые натуральные Иуды. Санду, президент страны, гражданка Румынии, ратует за то, чтобы ее страна исчезла и стала частью Румынии. Причем из-за чего? Ну вот весь этот сыр-бор из-за того, чтобы якобы стать частью Европы и без виз ездить там. Ну что еще там они хотят поиметь и что они хотят еще там увидеть?
Это правда.
Потом, это я вообще не знаю, вот насколько, я был один раз в туристической давно-давно-давно в Румынии. Я не представляю себе в то время, в Молдавию, если сравнить с Румынией, Молдавия была в советское время цветущей страной по сравнению с Румынией, которая это. Это сейчас вот это желание присоединиться вот к этому, как говорится, вот туда. Ну, я не знаю, ну, вы там в Люксембург хотя бы, там в Лихтенштейн куда-нибудь там, и на худой конец в Норвегию войдите. Вы куда входите там? Неужели непонятно, что молдаване на несколько поколений вперед вы себя обрекаете на людей второго сорта? Ну, вас будут различать там точно так же, как это делается по всему, вот как западенцы там делаются с донбасскими. Это же будет то же самое абсолютно. Вас гнобить будут по самой, что называется, это.
Новости же у нас сейчас будут, а потом мы продолжим и про Америку тоже поговорим снова, про всех поговорим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгин, Рафаэль Ардуханян с нами.
Добрый день.
Продолжаем. И еще тема есть. Ники Хейли, которая расписалась на ракетах израильских, которые бомбят сектор Газа, она что-то написала: убить их всех или прикончите их всех, что-то такое.
Да, финиш замок.
Такое вот, как это, политический жест. Но это же АТАС. Это же АТАС,
правда.
Ника
Хейлис один большой АТАС, хотя отрабатывает повестку. Я напомню, что Ник Хейли бывший член совета директоров Локхида, где она познакомилась, не там, вернее, а вот во время их, так сказать, совместных тусовок, она познакомилась с нынешним министром обороны Остином, которому мы, да, попозже еще расскажем. Он был тогда член совета директоров Райтона. То есть это две основные пентагоновские контрактные компании. Так что она совершенно конкретно, политически, по крайней мере, это точно, принадлежит вот этому клану. Поэтому отрабатывает свою повестку. И, судя по всему, я не знаю, но это вообще вот в моем понимании, учитывая политическую ситуацию в Америке, она поставила крест на своей политической карьере. Это значит, будет...
Думаете, поставила?
Да, безусловно, потому что, исходя из тех настроений, ну, мы все прекрасно понимаем, что она имела в виду закончить их всех, это имеется в виду палестинцев.
Конечно, а кого же? Вот, так она что, там написала, она... прикончить их всех, Америка любит Израиль, навсегда. Вот что-то
ну,
такое написано.
Ну, это, конечно, хорошо. Я думаю, что вообще, если бы она была, ну, скажем так, политически грамотна, она бы не писала первую часть, а просто бы, если уж ей так хотелось бы, написала бы, что Америка любит Израиль, это была бы такая нормальная совершенно реакция. Но она решила, как говорится, обострить. Ну, вот обострила. И потому что, вы знаете же, до недавнего времени ходили слухи, что, может быть, она будет даже вице-президентом с Дональдом Трампом. То есть, но все это быстро опровергли, слишком много она наговорила всего. Но вот, судя по всему, она не только слишком много наговорила, но и слишком много написала на свою конченную политическую карьеру. И я искренне надеюсь, что это так и есть. Потому что Ника Хайли, еще будучи представителем США в ООН, проявила себя как отъявленная русофобка. Так что бай-бай, Ники. Ты как, сама подписала себе приговор.
Как тут написали, я видела, что вот такие у России оппоненты на Западе, фашисты, которые даже не осознают... То, что они фашисты. Ну, это... А может, осознают.
А это, знаете, это же, возвращаясь к шизофрении, к психиатрии, политологии, же шизофреники, они, как правило, они себя не осознают, что они шизофреники, считают, что это все вокруг ненормально, а они нормально. Это же из этой категории все.
Смотрите, тут интересная тема, что главы оборонных ведомств США и Китая проведут редкую личную встречу.
Да.
Сегодня это будет. Значит, здесь о чем речь? Встреча министра обороны США Ллойда Остина.
В Сингапуре, да, по-моему?
Министр, да, национальной безопасности Китая Дун Цзюня. Первые переговоры с глазу на глаз между двумя главами оборонных ведомств и первые подобные беседы Остина с китайским коллегой с конца 2022 года. В кулуарах ежегодной конференции по обороне в Сингапуре это проходит на фоне неспокойной обстановки в регионе. А для чего такие встречи, если американцы, ну, по факту, стратегически не отказываются от целей давить Китай там, через Тайвань?
Ну, судя по всему, ведь Китай тоже не отказывается от своих. Что там происходит? Там сейчас происходит, вот до недавнего времени были крупномасштабные учения, куда, глубокому сожалению, Америке удалось втянуть Филиппины. И Филиппины сейчас вообще, вот их вектор внешней политики резко-резко такой антикитайский. Американцы этим воспользовались, и сейчас и базы, и порты, и вооруженные силы, они сейчас филиппинские активно участвуют в совместных учениях. Причем это демонстрация силы. Китай тоже демонстрирует силу вокруг Тайваня. Мы видим, что там тоже проходит учение вокруг Тайваня, и это все вот, вот в такой обстановке сейчас нагнетается обстановка, и они сейчас вот как бы, знаете, так сказать, друг друга в перископы рассматривают. Я так понимаю, что эта встреча, я не знаю, по чьей инициативе она была, территория Сингапур нейтральная. Я хочу напомнить, что именно в Сингапуре в свое время Дональд Трамп встречался с Ким Чен Ыном, лидером Северной Кореи. То есть, судя по всему, это такой, знаете, Порто-Франко, такая Касабланка Второй мировой войны, куда собираются все для того, чтобы выяснить какие-то вопросы. Но я так понимаю, что это какие-то разумные шаги сейчас пытаются предпринять, чтобы снизить напряженность, насколько я вот могу понимать. Удастся ли это им сделать? Ну, посмотрим. И это будет сразу видно, будут ли интенсифицированы военные учения, или наоборот, они спадут. Мы узнаем с вами, как они там поговорили.
А мне кажется, это шантаж со стороны американцев. Это же их излюбленная тактика. Попытаться как будто бы договориться, но при этом вообще не отказываться от своих действий. То есть, либо принуждать, как это было с Югославией, да, давайте, конечно, переговоры, но мы вас все равно будем при этом бомбить, чтобы наши условия вы быстрее услышали. То же самое сейчас вокруг России. То есть мы, конечно, будем всякие мирные конференции проводить, но при этом вот в открытую разрешаем бить по вашим территориям.
Я думаю, наши китайские коллеги, они учитывают этот фактор, потому что вранье и абсолютная несостоятельность, непоследовательность, она выражается не только в русофобской политике, но и во всех остальных. Так что здесь, я думаю, это так оно и есть. Но в любом случае, то, что происходит. И я еще раз хочу повторить, Китай не наивный партнер. Я думаю, они учитывают это, и не особо они придают внимание каким-то таким вот именно этим жестам. И я не думаю, что если бы Китай был бы не заинтересован, он бы согласился на эту встречу. Мы с вами прекрасно знаем, что Китай может показать свое фе любому абсолютно деятелю, включая президента Байдена. Так что я думаю, что здесь просто действительно чисто технически Китай — это все-таки такая мудрая нация. Они, так сказать, решили, ну, давайте немножко попридержим, скажем так, на сейчас.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений.
Доброе
Рафаэль.
Утро.
Здравствуйте.
Вот. Поддержку Трампа высказался Илон Маск. Да, он сказал, что согласен быть советником. Вот, кроме того, Десантис ему неоценимую поддержку оказал, когда снял свою кандидатуру. Вот вообще, как вы оцениваете вот объем вот тех сил, которые поддерживают Трампа, и вот то, что сейчас происходит, вы сказали, эти присяжные, они под сильнейшим давлением приняли свое решение.
Да.
Вот это, по сути, борьба не присяжных с Трампом, а это борьба одной философии жизни с другой философией жизни. Вот кто из них победит, и вот кто на стороне Трампа?
Спасибо. Да, спасибо.
Вы знаете, я вообще-то вот, может сложиться впечатление, что я в своих выступлениях как-то протрампистски, да, выступаю, но это не так. Дело в том, что, как ни странно, я, в принципе, доволен вот этой ситуацией сейчас, исходя из того, как это отразится на российско-американских отношениях. Чума на оба ваших дома, ребята, перегрызите себе там глотки. Если вы решили судить своего президента, если вы решили беззаконие творить, творите. Ну, простите, народы, так сказать, это же видят это все, и мир это видит. И мы сами это прекрасно понимаем. По той ситуации, которая в Африке складывается, в Латинской Америке. Ради бога, ребята, грызитесь, поубивайте там друг друга. Если вы выбрали вот такой вектор на самоуничтожение. А это действительно, я имею в виду сейчас, что значит самоуничтожение? Прежде всего, это уничтожение вот этого статуса сверхдержавы, такого мирового, скажем так, судьи. Америка сама себя загоняет вот в это прокрустово ложе несправедливости, абсолютного, так сказать, подлости политической. Но ради бога. Так что кто из них там выиграет сейчас в данной ситуации? Это вопрос такой, знаете, уже здесь нет критерия оценки. Потому что если исходить из законодательства, вообще этого всего не должно было быть. Это говорят, значит, профессора самых, причем это и либералы, там уже этот Билл Марр, вот знаменитый ведущий, который, ну, либерал явно, он уже там за голову хватается, говорит, вообще, что происходит у нас в стране.
Натянули.
Это просто, знаете, я не знаю, там не то, что сову на глобус натянули, там, по-моему, уже, так сказать, и комарика натянули на глобус. Умудрились просто сделать. Поэтому прогнозировать что-то здесь нельзя. Точно так же, как, ну, невозможно предугадать действия, там, допустим, шизофреника, потому что это политическая шизофрения. Здесь нет уже вообще, то есть здесь нет ни реальполитик, здесь нет никаких, так сказать, там, я не знаю, традиций, здесь нет никакого международного права, здесь нет никакого внутреннего права, этого ничего нету. Согласно Конституции, согласно закону, вот есть одно, а согласно там всему другому, это другое. Я хочу вот напомнить просто, вот что произошло сейчас. Да. Майкл Коэн, который был, вот сейчас выясняется просто ситуация. Дело в том, что это он был единственный юрист, которого Дональд Трамп в 2016 году не взял с собой в Вашингтон. А у него там были какие-то планы. Вот из-за чего сейчас все это происходит?
Так он же отомстил ему.
Вот он ему и мстит. Это знают, ну, все абсолютно прекрасно понимают. Более того, деньги, которые якобы уплочены, так называемые hush money, то есть деньги за умолчание, за молчание, скажем так, это Майкл Коэн заплатил без ведома Трампа. Вот то, что сейчас Трампу основного, за эти что его барышня сейчас обвинили, да, что якобы он ей заплатил деньги, вот эти там 140 тысяч там долларов, чтобы она молчала, чтобы у него репутация не пострадала, Трамп их не платил. Это Майкл Коэн сам говорит. Майкл Коэн заложил свой дом, специально заложил свой дом, причем в секрете от своей жены, взял эти деньги и заплатил
это проститутке.
И сейчас Трампа обвиняют в том, что он якобы эти деньги взял и вот повлиял как бы на выбор. Ну, то есть, понимаете, ну вот даже я думаю, что моим таким косноязычным юридическим языком вы поняли, уважаемые радиослушатели, что там тут нет дела. Нет, все равно.
Но странная история получается. Представляете, как измельчали Соединенные Штаты Америки. Потому что, если раньше они говорили, что что-то, если идет не так, это русские влияют на наши выборы, оказывают влияние, вмешиваются в наши выборы, то теперь, оказывается, система настолько хрупкая, что стоило какой-то порной актрисе чуть-чуть как-то сказать слово «выборы», ей какие-то деньги занесли, и все.
Вообще во все времена проститутки считались ненадежными свидетелями. Во все времена это было. Но я, знаете, я думаю, уважаемые мужчины, я думаю, что мы все должны вынести основной урок. Перестаньте платить проституткам.
Вот.
Все. Поверьте мне, по крайней мере, если вы в Америке.
Дороже выйдет. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, Алла, пожалуйста.
Здравствуйте, Женя. Здравствуйте,
да, Рафаэль. Да, Костя, пожалуйста, слушаем вас.
Смотрите, я вот чего не понимаю. Ну вот сейчас Трампа посадят, да, он как бы в выборах, ну, проиграет. А у нас что, ну, у них, точнее, ну не что, Байден один на выборы выйдет, и его легитимизировать будут как Зеленского, так что ли получается?
Пресс-секретарь из Киева скажет, я считаю, что Байден легитимен, и все, они обменяются этим признанием, и
да.
Прекрасно.
Я думаю, это будет приблизительно так. Зеленский с Байденом встретятся где-нибудь в Сингапуре, как всегда, где у нас все встречаются. Да. Возьмут, тот возьмет Байден рюмку валерьянки, тот, так сказать, либо порошок кокаиновый разведет, либо горилку, и скажет, Байден, ты меня уважаешь? Он говорит, конечно, Зеля, ты у меня легитимный, и я тебя уважаю, ты тоже легитимный. И две страны, как говорится, получат своих лидеров на очередные 4 года.
Только в этот момент Байден будет разговаривать со стеной, а потом, если что, скажет, нет, так нет, он же, ну...
По закону жанра он будет стоять спиной к Зеле и сжать руку там мифическому какому-то персонажу.
А, конечно, все измельчало, но они ядерная страна. В этом-то и проблема.
В этом и проблема, совершенно справедливо. Вот с этими были бы... Мы же, вы обратите внимание, мы как-то спокойно относимся даже к такой, так называемой, ядерной войне, как Франция. Мы привыкли к клоунаде, так называемой, да, ну, ядерная, что там говорит. Англия даже ядерная страна, ну, бог с ними там, ладно, это. Но эти-то, господи, они же действительно, у них же почти столько же боеголовок, как и у нас. Эти же придурки, они же могут всю планету в тартарары отправить, да? Да, это в этом и трагедия. И у красной кнопки стоит вот этот манекен из, так сказать, коллекции мадам Тюссо, понимаете? Вот,
и все.
Вот
7373. А похож, кстати.
А
похож.
Вот, вы, что делал? А
кто... Я не думала об этом раньше.
А кто на кого похож? Манекен на него или он? Слушай, а знаете, это вообще сюжет для фильма ужасов, когда человек сливается со своим манекеном там и становится единым целым. Я думаю, это какой-то такой
жизнь
Андрея Белого такого, знаешь.
Жуть какая. Да. Так, кому реальная власть США принадлежит, ЦРУ или АНБ, говорит дядя Вася.
Никаких-то АНБ, никаких ЦРУ.
Нет,
BlackRock,
эти цепные псы.
State Street, Vanguard, JP Morgan, эти стоят, эти платят и АНБ, и ЦРУ, а и ФБР, и они делают то, что говорят те. Задача сохранить глобалистский проект, потому что фантиков напечатано очень-очень много. Так что вот эти ребята крутят и вертят всем.
Но интересно, что сейчас Wall Street Journal выпустил заметку очень интересную, что как они говорят, мы их давили. А в итоге, во-первых, Всемирный банк сказал, что Россия оказалась четвертой страной в мире по паритету покупательной способности.
Да.
После Китая, США, Индии, вот, и до Японии, получается. Wall Street Journal пишет, что санкции США привели к созданию глобальной теневой экономики.
Конечно.
То есть они хотели сделать как? Чтобы им все было видно. Им действительно все-все-все стало видно. Но оказалось, что все-таки глобальная экономическая система и вообще живучесть экономики, она несравнима выше, чем те рестрикции, которые придумали вводить Соединенные Штаты. Даже сейчас они говорят, а мы тогда теперь, если вы не слушаетесь нас и не боитесь вторичных санкций, мы вообще введем эмбарго на российский экспорт. Интересно посмотреть, как это будет выглядеть.
Особенно «Титан». Для, так сказать, шасси с Аэрбаса и Боинга.
Это они...
Нет, ну это правильно. Пускай делают, из чего они там будут делать? Из папье-маше, что ли, шасси для самолетов? И особенно вот для 380-го Аэрбаса, вот это там 700 человек, которые будут лететь. Это же, ну это клоунада. Это же назло бабушке. Это же все из этой категории.
А кто будет говорить что-то про проблемы «Титана» для Боинга или Аэрбаса, тот неожиданно умрет.
Да, это всегда,
было.
Да, это всегда.
В машине задохнется.
Неожиданно,
там.
Скоропалительно, естественно, исключительно естественная причина смерти.
Да, да.
Я не знаю, вы знаете, мы, наверное, не доживем, но дети наши доживут, наверное, до того, когда американцы громогласно объявят, что Джон Кеннеди умер от естественных причин. Ведь что-нибудь такое будет.
Ну, потому что, когда пуля попадает в мозг...
Да, когда ты нарываешься на эту пулю, ну, что это такое? Приехал в Техас и разъезжает там себе. Тут же люди живут, они стреляют там со склада книжного этого депозитарий, да, а ты там на своем лимузине разъезжаешь. Нельзя.
США хотят повторить сценарий Второй мировой, 2-3 театра военных действий в дальнейшем.
Совершенно верно, да. Уже ситуация, уважаемые радиослушатели, что все эти проблемы, 35 триллионов долга, 300 триллионов деривативов, да, которые не подтверждены абсолютно ничем, эти фантики, которые по всему миру, непослушание Африки, Латинской Америки, стойка, стоическая позиция России, Китая, все это должно быть снивелировано именно войной. Посмотрите, и другого, к сожалению, выхода американцы для себя не видят, поэтому не просто так мы говорим, что этот манекен, и, может быть, вам покажется, что это немножко грубо, но по-другому нельзя, потому что в такой момент у красной кнопки стоит вот это чудище самоходное. Ну, иначе невозможно, так сказать, на это смотреть. Угу. Это опасно, и поэтому надо это говорить, надо говорить жестко, потому что, поверьте мне, за этим за всем стоит горе, слезы и кровь. Поэтому никакого милосердия к этим людям. Пусть получают то, что заслужили.
Она с вами ругает, Рафаэль. Нас сами ругают.
За что? Да. Мы же хорошие.
Мы, конечно, но всем мил не будешь, естественно. Вот, и мы с вами не $100, чтобы всем нравится. Говорят, что мы, в общем...
Не патриотично. 5 тысяч рублей.
5 тысяч рублей. А вы слишком много юморите. Давайте, послушайте, те, кто говорит очень серьезно обо всем серьезном и нагнетают еще больше, этого слишком много. А если как бы, ну, послушайте, в мире происходит какой-то абсурд. Вот правда абсурд. Если мы с вами будем говорить о том, что ужас и кошмар, мы все умрем.
Серьезно об абсурде?
Да, серьезно об абсурде. Это будет какой-то абсурдный абсурд. Поэтому уж простите.
Я хочу вам сказать, да, ну, немножко приоткрою, скажем так, политтехнологические какие-то вещи. Поверьте мне, мы это делаем не просто так. Политический стёб, ирония, сарказм. Это непременный атрибут. Я вас адресую, почитайте памфлеты Даниэля Дефо, Джонатана Свифта, еще, так сказать, в 17 века. Поверьте мне, все это выглядит дело именно в такой форме. Поэтому не удивляйтесь, пожалуйста, а воспринимайте, пожалуйста, наш, так сказать... А, кстати, вы говорите юморим. А мы хорошо хоть юморим-то? Вы напишите, хоть вам смешно.
Но люди говорят, что до слез.
До слез, да. Ну, тогда вот это мы, собственно говоря, и хотим сказать. И, с другой стороны, когда мы шутим, когда мы смеемся, мы должны расставаться с этим совсем. И потому что если это высмеяно, показано вам, то тогда мы вооружены.
Конечно.
И мы искренне хотим, чтобы наш уважаемый аудитория, точно так, как и мы, которые каждый день копаемся во всем этом, чтобы вы тоже обо всем этом знали, делали свои выводы. Если вы считаете, уважаемые радиослушатели, что это без юмора, ну, тогда воспринимайте это без юмора. Но мы вам предлагаем это все-таки воспринимать с юмором, потому что мы все равно победим этих негодяев.
А как иначе?
Победа будет за нами, потому что мы нация победителей.
Ну, а как иначе? Потому что, ну, послушайте, столько всего разного. Мы в базар-вокзал-то эфир не превращаем, правильно? А истеричек эфирных и без нас достаточно в других медиа. А мы с вами будем работать вот здесь. У вас трезвый оптимизм у обоих. Это вдохновляет, говорит Борисович. Ну, конечно, давайте, как в том мультике, давайте бояться вместе. 7-3, 7-3.
Вы себе представить не можете. Я вот недавно смотрел MSNBC эфир Скарборетта.
Да.
Ну, это же просто. Ну, мужик, ну, я не знаю, вроде молодой мужик. Да, ну, как-то умным я его никогда не считал. Я его еще помню, так сказать, по работе в Америке. Но это просто истеричка какая-то. Это просто. Если Трамп... Потом, Де Ниро я недавно посмотрел.
Да.
Слушайте, ну это же просто. Это...
Я опечалилась, честно
говоря. Если вы, немножечко. Трамп, это тогда забудьте про выборы, забудьте про демократию. Там всех в тюрьму посадят. Я сижу на нее, смотрю, я говорю, мужик, тебе бы в 30-е годы рядом с Вышинским бы стоять, тебе бы цены бы не было. Это просто уже маразм какой-то старческий. Что это такое вообще?
Вообще просто кажется... Знаете как?
Все пропало, Америка пропала. Да. Если Трампа не осудите, все то, будет что... это, ну, это просто как-то.
Экзальтация.
Да, но это я не знаю, ну, Де Ниро, так сказать, но это все-таки какое-то элементарное чувство какое-то. Да что ты влез вообще туда? Ну, это же...
Денег дали, может быть.
Или да нет, хочется... просто уже ролей нет. Играет, вот халтурой занимается.
Конечно. Вообще от истеричек очень быстро устаешь. В политике тем более. И поэтому,
это
когда...
точно.
И поэтому, да, когда вот это вот постоянное нагнетание, истерика. Если не это, то тогда будет тот. Если не... Мне это напоминает, честно говоря, нашу эту оппозицию, которая на верхний Ларс убежал. Они же все постоянно экзальтированные были.
Да.
Нельзя останавливаться. Нельзя ничего. Если не сейчас, то никогда. И вот это вот все.
А это вот, кстати, вот к глубокому сожалению, да, ни в коей мере не хочу заниматься таким, знаете, гендерным неравенством, скажем, но вот этим страдают некоторые такие истерички с бывшей радиостанции. там целый батальон их такой находится, как не возьмешь, там начинают...
И мужчины и женщины.
Да, причем. И мужчины и женщины, кстати, да, сливается. Вот там действительно, как говорится, гендерное равенство по своему глупости и подлости.
И все, главное, бесят, когда другие не истерят.
Да, 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 все пропало. Узники совести, ГУЛАГ там это, начинается голод. Вы не видите, начинается голод. Сидишь, думаешь, господи, может, я в магазин не те хожу, может быть, что это такое? Так, пытаюсь найти периодически голод там куда-то это, ну... Пока что только дорогая клубника и черешня.
7373.
Это да, это есть.
Это для богатых. 7373-248, телефон прямого эфира, слушатель говорит. А можно про Францию? Вы видели, кто или что будет открывать Олимпиаду? Это же ужас, не надо туда точно ехать, позорище. Ну, там же кого-то транс, по-моему,
да,
какого-то
там,
определили.
Там, да, там да, вообще непонятно, что для меня эта Олимпиада вообще не существует, и я очень жестко придерживаюсь здесь. Те наши ребята, не которые едут туда, не езжайте, послушайте, но имейте вы чувство своего достоинства элементарного. Что вы туда едете, как, я не знаю, прости господи, какие-то, а? Ну, неужели вам это не нужно? Да мы организуем здесь, соберем по всей стране, чтобы у вас здесь так были уже гонорары. Собирают,
уже конечно. Собираем.
Но переключитесь вы с этих идиотов. Есть прекрасная земля. Азиатские там игры, это... Вы что думаете, вы там кого-то увидите, вы думаете, там что-то будет такое? С Европы вообще вы немножко так крестики ставьте свои, ну...
Тем более там в синяя кишечная палочка.
Да, но это, во-первых, это. Во-вторых, Париж там по преступности, то, что там понятно, уже, как говорится, тоже все это готовится.
А спортсменов будут унижать.
Вот.
Те, кто поедет, даже 5 человек, на них оттопчутся таким образом, что мам, не горюй. И поэтому, когда так, говорят, должны сами решать.
Вот вы знаете, самое интересное, что у наших, как говорится, тоталитарных государство, мы говорим,
конечно.
Ребята,
да.
Езжайте на ваше усмотрение, как вам совесть подсказывает. А те демократические страны, они говорят, ни шагу в Россию, никаких поездок, никаких контактов, убираете все, все конфискуем, все сделаем.
Гимн нельзя, такие... музыку нельзя, это форму не... нельзя,
да.
Ничего нельзя.
Вот, 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 и все закрыли, нельзя. Все это, да, вообще не произносите, ничего не делайте, там, я не знаю, что. Но это же вот, вы посмотрите на эту всю картину. Я надеюсь, что наши спортсмены... Мне очень импонирует позиция нашей вот Ирины Винер, которая очень
жестко, мне тоже
молодец,
очень нравится.
Да?
Жесткая
дай бог
позиция.
Ей, как говорится, все. Слушайте своих авторитетов.
Да потому что это про гордость и это про стержень. Потому что если тебя сначала начинают
с гимна,
с формы... Хотят унизить и, дальше.
Да,
да. Хотят унизить дальше. И тебе говорят, нет, главное, мы всем всегда докажем, гимн, форма, флаг –
это
атрибуты
страшное,
суверенитета.
Конечно. Это же достоинство, ну, это честь страны, всегда так было и есть. Не хотим слишком преувеличить, но это и есть наша реальность.
Конечно, ну, есть. Конечно. А «Америка Лайт» про что сегодня?
«Америка Лайт», уважаемый радиослушатель, приглашаю вас в 20.00, 125 лет со дня рождения Владимира Набокова. Поговорим об этом писателе, замечательном русском писателе, который писал по-английски, который является классиком и американской литературы тоже. Естественно, обсудим «Лолиту». Расскажу кучу, на мой взгляд, мало известных вещей о нем, о его семье, о его творчестве. Ну и поспорим с вами, потому что до сих пор «Лолита» будоражит внимание не только литературных критиков.
Сейчас информационный выпуск, потом Макс с Мариной придут. Я к вам в 2 часа приду и в 3 часа тоже буду с вами. Тем много подготовила. Не переключайтесь.